Удар Красной Армии. Последствия. Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 1945 года, после того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение перед началом удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая тающими, стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари. В Цоссене, штаб-квартире Крепса, сменившего Гудериана, телефоны звонили беспрерывно. Связь работала по-немецки отменно. Известия с Одера приходили через каждые 15 минут. Крепс, стоявший в кабинете возле карты, спиной к собравшимся, не мог не слышать, как глухо, но не испуганно уже, не шепотом, а открыто, громко, понимая надвигающийся ужас, кто-то из офицеров говорил его адъютанту Герхарду Болдту. «Неужели американцы не успеют? Ведь они на Эльбе, фронт открыт!» «Их танки в Цербсте! Неужели они не захотят войти в Берлин первыми?» Крепс обернулся, посмотрел куда-то поверх голов своих штабных и обратился к адъютанту.
«Пожалуйста, соедините меня с рейхсканцелярией. Я должен понять, куда все-таки переводят главный штаб. Мое предложение остается прежним. Берхтесгаден. И не сочтите за труд принести мне стакан вермута».
Адъютант связался с бункером. Генерал Бургдорф на вопрос об эвакуации сытно и снисходительно рассмеялся, пояснив при этом:
«Эвакуация на Берхтесгаден уже практически закончена. Вопрос только за тем, когда выедет сам. Передайте Крепсу, что он приглашен в рейхсканцелярию 20 апреля на празднование дня рождения фюрера».
Вечером 19 апреля Борман остался в кабинете Гитлера, после того, как все приглашенные на ежедневную военную конференцию были отпущены. Остаться один на один с фюрером было теперь непросто, несмотря на то, что в бункере под рейхсканцелярией было построено немало-немного 60 комнат. Раньше, в январе еще, здесь было пусто, лишь стояли посты охраны. Гитлер постоянно находился в волчьем логове в Восточной Пруссии. Ныне, после его переселения сюда, вдоль по стенам лестниц, ведших в подземный лабиринт, толпились гвардейцы СС. Во многих комнатах расположились молодые парни из личного штандарта Гитлера, все как на подбор двухметровые блондины с голубыми глазами. Часть комнат была завалена ящиками с вином, анчоусами, сосисками, ананасами, креветками, шампиньонами, шоколадом, икрой, лососиной, ветчиной. На проходивших мимо генералов молодые парни из охраны внимания более не обращали. Спали, ели, пили, громко смеялись, рассказывая сальные анекдоты. Тишина соблюдалась лишь возле личных апартаментов Гитлера. Последнее убежище фюрера состояло из кабинета, спальни, двух гостиных комнат и ванной. К кабинету примыкал конференц-зал. Неподалеку была оборудована веселенькая комната для Блонди, собаки фюрера, и четырех ее щенков. Чуть выше этой комнаты, самой любимой Гитлером, шла анфилада из 18 маленьких помещений, где постоянно работала, по последнему слову техники, телефонная станция. Затем были две комнаты, отданные личному доктору Гитлера, профессору штандартенфюреру Брандту. Затем шесть комнат, предназначенных для штаба комиссара обороны Берлина Геббельса. Неподалеку были кухня и комната личного повара Гитлера, мастера по приготовлению вегетарианской пищи, фрау Манциали. Далее большая столовая и комнаты для официантов и слуг. Отсюда внутренняя лестница вела в сад рейхсканцелярии. Сделав несколько шагов по этой лестнице, можно было оказаться в пресс-офисе, возглавляемом Хайнцем Лоренцем. К нему примыкала штаб-квартира Бормана, которую вел штандартенфюрер Цандер. Рядом помещались кабинеты посланника рейхсфюрера приставки Гитлера, группенфюрера СС Фегелейна, женатого на сестре Евы Браун, полковника Клауса фон Беллова, адмирала Фосса, посланника МИДа приставки доктора Хавеля, армейского адъютанта Гитлера майора Йохан Майера, пилота фюрера Бауэра, второго пилота Битца, посланника Министерства пропаганды приставки доктора Наумана, группы армейской разведки во главе с генералом Бургдорфом и его адъютантом Вайсом, кабинет Крэпса. Всего в этом мрачном подвальном каземате сейчас находилось более 700 человек, поэтому уединиться можно было только в кабинете Гитлера. Здесь мерно гудели вентиляторы, порядок был абсолютным. Никакой связи с внешним миром, где все хрустело и пыльно-удушающе оседало. Именно здесь Борман решил привести в исполнение свой план, задуманный в марте. План спасения, ценой которого должна быть смерть этого человека, которого он называл гением, великим сыном нации, создателем тысячелетнего рейха. Того трясущегося, медленно движущегося, 55-летнего мужчины, что сидел перед ним со странной виноватой улыбкой, замершей в уголках рта.
«Фюрер», — сказал Борман, — «я всегда говорил вам правду, самую жестокую, какой бы она ни была».
Именно потому, что он никогда правды не говорил, но лишь угадывал то, что тот хотел слышать, и организовывал это им угаданное в слова окружающих, в статьях газет и передачах радио, Гитлер легко с ним согласился, прерывисто при этом вздохнув.
«Поэтому», — продолжил Борман, — «позвольте мне и сейчас, в дни, когда идет решающая битва за будущее нации, высказать вам ряд соображений, продиктованных одной лишь правдой».
«Да, Борман, только так».
«Как и вы, я убежден в победе, какой бы ценой она ни далась нам. В городе работают специальные суды гестапо, которые расстреливают на месте паникеров и дезертиров, купленных врагами. Рука об руку с ними действуют суды армии и партии. Порядок поэтому абсолютен. Однако огромные территории Рейха на севере и на юге на какое-то время отрезаны от нас. Сведения, которые приходят оттуда, весьма тревожны. Поэтому я вижу единственный выход в том, чтобы вы, именно вы, обратились с просьбой к рейхсфюреру Гиммлеру срочно выехать на север и возглавить там борьбу нации. Я считал бы разумным просить вас отправить Геринга на юг, чтобы он взял на себя руководство сражением из нашего альпийского редута. Но это не все, фюрер. Вы знаете, что нация ставит вас выше Бога. Лишить нацию Бога невозможно, но припугнуть этим не помешает».
«Я не понял вас», — сказал Гитлер, чуть подавшись вперед. И Борман сразу же ощутил, что фюрер отдает себе отчет, о чем сейчас пойдет речь.
«Ваше заявление о том, что вы остаетесь в Берлине, лично возглавляете борьбу до окончательной победы, или же гибнете вместе с жителями столицы, воодушевит нацию, придаст ей сил». Геббельс высказал соображение, не имеет ли смысла еще больше припугнуть колеблющихся и деморализованных, заявив, что фюрер уйдет из жизни, если борьбе не будут отданы все силы немцев, всех без исключения.
Борман пустил пробный шар. Геббельс никогда не посмел бы высказать такого рода идею, но это надо было еще более прочно заложить в мозг Гитлера, закрепить эту мысль, успокоительно закамуфлировав разговором про испуг и нажим.
«Я не знал, что ответить Геббельсу», — продолжал между тем рейхслейтер. «А он бы никогда не осмелился обратиться к вам с таким предложением от того, что оно продиктовано своими корыстными интересами его министерства, делом нашей пропаганды. Я же рискнул высказать вам это его соображение».
«Вы считаете, что оно имеет под собой почву?»
«Поскольку вас ждут в альпийском редуте, который неприступен. Поскольку вы всегда можете покинуть Берлин», — неторопливо лгал Борман. «Я полагал бы такой крайний шаг, такого рода политическую интригу, совсем не бесполезный».
«Хорошо», — ответил Гитлер. «Я найду возможность публично высказаться в таком смысле. Хотя...»
В глазах его вдруг вспыхнул прежний осмысленный, жестокий, устремленный огонь.
«Я действительно более всего на свете боюсь попасть в лапы врагов. Они тогда повезут меня по миру в клетке. Да-да, именно так, Борман. Я же знаю этих чудовищ. Так что...»
Гитлер в свою очередь начал игру.
«Может быть, мне действительно имеет смысл уйти из жизни?»
«Фюрер, вы не смеете думать об этом. Я бываю в городе, я вижу настроение людей, вижу лица, полные решимости победить, опрокинуть врага и погнать его вспять. Я слышу разговоры берлинцев, веселые, спокойные, достойные. Они плюют на трупы разложившихся изменников, повешенных на столбах. Монолитность нации ныне такова, что победа совершенно неминуема. Вы же знаете свой народ.
Гитлер мягко улыбнулся, успокоенно кивнул.
— Хорошо, Борман. Я найду момент для того, чтобы припугнуть тех, кто проявляет малодушие.
Когда Борман шел к двери, Гитлер тихо засмеялся.
— Но ведь я буду обязан исполнить данное слово, если ваша убежденность в победе рухнет.
Борман обернулся. Гитлер терзал своей правой рукой левую, трясущуюся, и смотрел на него просяще, как ребенок, который не хочет слушать страшную сказку, или, вернее, желает заранее знать, что конец будет, так или иначе, благополучный.
— Если наступит крах, я застрелюсь на ваших глазах, мой фюрер, — сказал Борман. — Моя жизнь и судьба настолько связаны с вами, так нерасторжимы, что, думая о вас, я думаю о себе.
— А как люди на улицах одеты? — спросил Гитлер.
Борман ужаснулся этому вопросу. Вспомнив тысячи трупов вдоль дорог, изголодавшихся детей, согбенных пергаментных старух, замерших в очередях возле магазинов, где давали хлеб, руины домов, воронки на дорогах, пожарища, висящих на столбах солдат с дощечками на груди, я не верил в победу. И ответил, ужасаясь самому себе.
Весна всегда красила берлинцев, мой фюрер. Девушки сняли пальто, дети бегают в рубашонках.
«А столики кафе уже вынесли на бульвары?»
И тут Борман испугался. «А что, если Геббельс рассказал фюреру хоть часть правды? Или показал фото зверств авиации союзников?»
«Нет», — ответил он, не отрывая глаз от Гитлера. «Нет еще, мой фюрер. Люди ждут победы. Хотя маленькие рыбацкие кабачки на Фишермаркте и пивнушки возле заводов полны рабочего люда».
— Я не пробовал пива с времен Первой войны, — сказал Гитлер. — У меня к нему отвращение. — Знаете почему? Я перепил в детстве и ужасно страдал. С тех пор у меня страх и ненависть к алкоголю. Это было так ужасно, когда я увидел себя со стороны, лежавшего ничком, со спутавшимися волосами. Невероятные колики в солнечном сплетении, холодный пот на висках. Именно тогда я решил, что после того, как мы состоимся, я брошу всех алкоголиков. Их детей и внуков в особые лагеря. Им не место среди арийцев. Мы парим идеей. Они горячечными химерами, которые расслабляют человека, делая его добычей для алчных евреев и бессердечных большевиков. Но после победы я выйду с вами на Унтерден-Линден, прогуляюсь по Фридрихштрассе, зайду в обычную маленькую пивную и выпью полную кружку пенного киндля.